Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопох, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели, у микрофона Андрей Гивко, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple или Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии», да, их много, и все они отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь главным новостям недели. Старейший аэродром Крыма «Заводское», что под Симферополем, хотят застроить высотками. Аэродром был основан для испытаний самолетов завода аэропланов «Анатра». В 1932 году здесь была создана первая в СССР школа гражданских летчиков. Один из самых известных ее выпускников – Амитхан Султан. В октябре сотрудники госпредприятия, которое работает на базе Заводского, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить решение о застройке аэропорта. Однако ответа так и не последовало. О том, как один из главных авиационных объектов полуострова попал под застройку, говорили с экспертами радио «Крым Реалии».
Поговорим мы о ситуации с застройкой аэропорта «Заводское». Жители села Перово, сотрудники предприятий, которые эксплуатируют аэропорт «Заводское», и авиалюбители Крыма записывают видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить уничтожения аэропорта «Заводское».
Уважаемый президент Российской Федерации, обращаемся к вам к гаранту реализации программы развития малой авиации в Российской Федерации. На сегодняшнем поле, которое имеет вековую историю, собрались малая толика заинтересованных, неравнодушных людей, которые переживают за историю этого поля. Так складывается, что мы, возможно, станем свидетелями того, что вместо развития малой авиации мы похороним это поле застройкой под микрорайон «Заводское». Та ситуация, которая сложилась вокруг аэродрома «Заводское», на сегодняшний день печальна. Государственное предприятие практически хоронит государство, что само по себе является нонсенсом. Вместо того, чтобы получить развитие, мы его сейчас похороним и не вернем.
На данный момент здесь, на площадке «Заводское», занимаются, ведут свои работы санавиация, МЧС, Росгвардия, ФСБ, ну и, естественно, самолетный спорт уже нет, его как бы не стало уже несколько лет назад, а остались парашютисты и авиамодалисты.
С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, российский политик и глава общественной организации «Чистый берег Крым». Я предлагаю начать нашу с вами беседу вот после того, как мы послушаем, какое же решение предлагают российские власти Крыма в связи с необходимостью такой большой застроить аэродром «Заводское». И давайте продолжим после того, как это послушаем.
Гупуни Расала действительно это собственность Республики Крым. Земельный участок, на котором располагается Гупуни Расала, это собственность Республики Крым. Поэтому Республика Крым там вправе распоряжаться данным земельным участком с той эффективностью, которая подтверждена ведущими экономистами республики. Да? И на сегодняшний день экономические расчеты подсказывают, что территория, которая площадью 200 гектар находится в управлении ГУП Нерсалавия, может приносить для республики больше рабочих мест, больше налогооблагаемой базы, больше социальной инфраструктуры именно путем ее реновирования, то есть изменения вида разрешенного использования земельного участка. С 2015 года ГУП Нерсалавия ежегодно дает Республике Крым от 5 до 10 миллионов прямого убытка. Ежегодно субсидия республиканского бюджета на содержание ГУП Нерсалавия от 40 до 50 миллионов рублей в зависимости от года. Численность ГУП Нерсалавия на сегодняшний день порядка 140 человек. Из живых единиц техники там 4 вертолета, 2 которых работают в районе Урала. Один и два вертолета находятся условно на техническом обследовании. К сожалению, денег на капитальный ремонт этих вертолетов у ГУП Нерсалавия нет. Поэтому говорить про то, что ГУП «Универсалави» это хозяйствующий субъект, который, как любое коммерческое предприятие, ведет свою хозяйственную деятельность там положительно, так говорить не приходит. Цифры, официальные цифры, они говорят абсолютно за другое. И именно поэтому там принято решение на сегодняшний день, да, оптимизировать структуру «Универсалави», перевести ее на территорию базы Международный аэропорт «Симферополь», создать им там современный ремонтный комплекс, где та техника, которая действительно может летать, будет эксплуатироваться с должным экономическим эффектом. Что касается аэроклуба, да, предложена альтернативная земельная площадка, к которой будут подведены все необходимые коммуникации, и в любом случае социальный эффект от этого точно не пострадает.
Говорил Евгений Кабанов, российский вице-премьер Крыма и по совместительству крупный севастопольский застройщик. Я напомню, что беседуем мы с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом и политиком. Владимир, итак, по вашему мнению, что происходит с аэропортом Заводское? Получится ли что-то у крымчан, которые сейчас активно действуют, ну, во всяком случае, в социальных сетях, да? Вот петицию мне, например, еще утром прислали о том, чтобы не допустить застройки Заводского. Получится ли отстоять этот аэропорт?
Нет, не получится, и тому есть две причины. Значит, вот когда мы слушали Кабанова, который рассказывал о том, что ГУП является убыточным и так далее, я бы хотел этому Кабанову напомнить о том, что именно Аксенов, его начальник, и сам Кабанов является одним из выгодоприобретателей этого земельного участка для застройки вместе с Константиновым, для того, чтобы построить там очередные кварталы жилья, как на Крымской Розе и так далее. Поэтому все эти разговоры и стоны о том, что убыточное предприятие, там это, конечно, выглядит смешно, потому что Аксенов еще в 2014-2015 году прекрасно знает, что, например, тому же самому «Универсал Авиа» принадлежат два вертолета, находящиеся в Уганде. И там фактически потеряны. Это два Ми-8, то есть это крупные транспортные вертолеты, которые даже не возвращают из-за границы, и непонятно, кому поступает выручка от эксплуатации этих вертолетов, например. Соответственно, «Универсал Авиа» методично вгоняли в убытки и не создавали условий для его развития. Также напомню, что была создана такая убогая форма хозяйствования, как ГУП, и, соответственно, оно является прологом для того, чтобы вогнать предприятие в убытки и затем купить его задешево, приватизировав и рассказывая о том, что оно генерирует убытки. Ничего не поможет активистам, которые пытаются отстоять Заводское, на текущий момент ничего не поможет. То есть они могут жаловаться Путину, там, жаловаться, не знаю, там, Юпитеру, но, к сожалению, на текущий момент ситуация такова, что если нет никакой поддержки со стороны населения, а ее нет на текущий момент, и предприятие находится в черте города, то, конечно же, они проиграют эту борьбу, и судьба, на мой взгляд, аэропорта уже решена.
Ну что ж, говорили мы с Владимиром Горначуком о том, насколько вероятно то, что сбудутся все обещания строительства там, социальных объектов, детских садов, школ и социальных квартир. Ну, поговорим о том, как вообще на Симферополе скажется застройка аэропорта Заводского, с Николаем Парицким, который возглавлял Министерство ЖКХ Автономной Республики Крым ранее. Да? Николай Николаевич, доброе утро.
Ну, мы опять с вами вернемся к вопросу, который неоднократно поднимали уже в ваших передачах, программах и всем остальным. Проект хороший, проект интересный. Если это затронут социальная сфера, если это затронуты интересы инвестора возможного, который будет вести этот проект, это хорошее дело. Расширяться нужно и Крыму, и Симферополю, даже при нынешней ситуации, которая существует, оккупации. Но вопрос вы правильно поднимаете. На сегодняшний день и завтра вряд ли эта ситуация изменится, и в ближайшие 2-3 года она не изменится. Мы уже говорили, перенаселение Крыма, все остальные нюансы, нехватка воды, с газом, слава богу, Крым обеспечен с захваченных месторождений. Канализирование – это вообще открытый вопрос. Те технологии, которые я слышу, используются на сегодняшний день и заложены в этой федеральной целевой программе, но это прошлый век. Если будут использоваться технологии современные, те, которые мы начали перед оккупацией, это строительство ШАД, технологии эндеротеховские, это один подход, но это колоссальные капиталовложения. Хотя они решают вопрос канализирования. То есть вопросов куча, куча и куча. И то, что я слушал в интервью Кабанова, ну, вы знаете, разговоры. Мы сейчас собираем необходимые мощности, которые под этот проект. На какой стадии проект? Или это только оглашение предварительное? Или это уже собраны в всех тех условиях, так как это делается во всех нормальных цивилизованных странах, собираются сначала тех условия все, потом под это проектировщики смотрят, что строить, как строить, этажность. Я пока ничего не могу понять. Пока, мне кажется, это просто очередная замануха для крымчан, для гостей Крыма, для тех, кто захочет в будущем купить жилье в Крыму.
В Крыму рекордные показатели заболеваемости коронавирусом за время пандемии. Российский глава Крыма Сергей Аксенов призывает жителей полуострова соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции. Несмотря на это, в Крыму продолжается туристический сезон. На фоне пандемии эксперты прогнозируют существенное сокращение дотаций на регионы России, в том числе и на аннексированный Крым. Как на полуострове справляются со соседним витком эпидемии, обсуждали в эфире радио «Крым. Реалии».
А к нам в эфир присоединяется крымско-татарский активист Нариман Джелял. Нариман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наблюдаем мы на протяжении последних нескольких недель, что статистика в Крыму официальная по коронавирусу увеличивается, но есть ли реальные поводы для тревоги на фоне вот этого роста статистики? То есть по вашим наблюдениям, по ситуации, по которой вы можете видеть каждый день, действительно ли ситуация ухудшается?
Ну, вы знаете, все же зависит от восприятия людьми, да, насколько человек серьезно или тревожно, или еще как-то относится ко всей этой истории с коронавирусом. Но по своим, например, личным наблюдениям, по общениям с каким-то близким кругом знакомых, я должен сказать, что вот коронавирус просто уже подбирается к людям. То есть, если где-то летом этого года люди говорили, да блин, где этот коронавирус, нет ни одного знакомого, который хотя бы переболел бы им и так далее, то сейчас все время слышишь, вот у меня родственник умер, у меня еще кто-то там пострадал и так далее. То есть уже в близком кругу знакомых, наверное, у каждого в Крыму есть минимум один человек, который болеет, а может быть и даже умер в результате вот заражения коронавирусом. Поэтому ситуация, конечно же, другая. Визуально люди больше стали носить маски, чаще вот даже в каких-то публичных местах пользоваться санитайзерами, то есть наблюдаешь за этим, видишь и так далее, но и беспечных людей по-прежнему много. Работники школ, например, других учреждений жалуются, что они продолжают работать, несмотря на то, что и дети уже болеют, и учителя болеют, например, и так далее. То есть ситуация нарастает, и, как вы знаете, уже есть официальные сообщения о том, такие осторожные очень, о том, что ситуация ухудшается и так далее, но каких-то таких конкретных ограничительных мер в Крыму, по крайней мере, еще не вводится, за исключением того, что очень многие госучреждения перешли вот на режим такой дистанционной работы, налоговые там и другие учреждения, и теперь только или через интернет, или через вот так называемые вот эти центры МФЦ, через них продолжают работу. Поэтому я бы сказал, что по ощущениям, визуально, по слухам, ситуация как бы начинает вот уплотняться, нагнетаться, но реакция властей пока очень такая заторможенная, наверное. Чего они ждут, пока непонятно.
Тут к нам в эфир присоединяется председатель Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов. Илья, добрый вечер.
Здравствуйте. Я, насколько знаю, что места у нас категорически не хватает в лечебных учреждениях. И по наблюдениям специально могу сказать, что постоянно задаются эти вопросы о том, что где у нас, соответственно, как бы места, если постоянно отчитываются о том, что их создают. И, ну, как бы других каких-то проблем, я не знаю, есть проблемы еще также у нас здоровья медицинских работников постоянно, которых не хватает. Если бы выплаты были систематический характер какой-то мужчины и были в достаточном размере осуществлялись, я думаю, что в принципе такой проблемы бы не было, потому что я, насколько знаю, многие медицинские работники, ну, после весеннего протестующих коронавируса как раз поувольнялись, когда началась вот эта волна вторая у нас коронавируса. Много об этом говорили, но никаких мер безопасности опять же не принималось. В тех же больницах мне сообщали о том, что в морге люди ходят даже без масок, несмотря на то, что это коронавирусный госпиталь, седьмая горбольница. соответственно, ну, сложно сказать, что принимаются какие-то действительно действенные меры по борьбе с коронавирусом. Все это больше носит какой-то бумажный характер. Я говорю, еще раз повторюсь, что весной у нас принимались меры. Тут очень многих людей отправляли на изоляцию, выясняли контакты там заболевших и все остальное. Действительно, тогда была достаточно успешная борьба, в принципе, с коронавирусом. У нас вот по одному, по два, там, по три человека в день заболевало. Сейчас у нас заболевает больше 100 человек в день, как бы, и это только официальная статистика, потому что многие лечатся дома. Ну, смысла вызывать на скорую, которая едет по 6 часов, там, по 10, там, нету. И, соответственно, как бы ехать в больницу, где, ну, тоже люди говорят о том, что лечение нельзя отсутствует. Поэтому мне сложно сказать, когда делится 1,2 миллиарда, я думаю, что это весной как потрачено были денежные средства, а так и, соответственно, об их эффективности говорит сегодня качество оказываемых медицинских услуг, которые, в принципе, практически отсутствуют.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства двух военно-морских баз на юге Украины для более эффективной защиты Черноморского региона. Точное местоположение баз еще неизвестно, говорят эксперты. В Кремле, в свою очередь, ответили, что такая инициатива может негативно отразиться на атмосфере стабильности. Может ли это угрожать обострением военной ситуации на Черном море? И восстановит ли это украинские позиции в регионе, утерянные в связи с аннексией Крыма? Ответ на эти вопросы мы искали с экспертами в эфире «Радио Крым. Реалии».
К нам присоединяется в эфир Николай Белесков, главный консультант Украинского национального института стратегических исследований. Николай, приветствую вас в нашем эфире.
Фактично, аннексия Криму была потужным ударом Коморським силам України, тому що ми втратили значну частину бойового потенціалу. Мова йде про наступні кораблі, про корвети, про мінні тральщики, відповідно, про великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Ми втратили протикорабельний ракетний комплекс «Утьос», фактично, який в горах знаходиться. Ми втратили мобільні протикорабельні ракетні комплекси. То, власне, втратили пункти базування, основні, які були. Тобто, фактично, шкода від анексії, вона значна. Тобто, вона вдарила і по тому, що ми мали по тим кораблям, по тим спроможностям, скажімо так, і по пунктам базування. Головне, звичайно, вона вдарила геостратегічно. Тому що, якщо ви подивитесь на те, яке місце займає Крим, як він фактично нависає над і Чорноморським, і Азовським берегами материковими України, то, звичайно, це унікальне геостратегічне положення Криму вкупі з подальшою мілітаризацією, скажімо так, і тим, що ми втратили спроможності, значні вона радикально вдарила, скажімо, по співвідношенню, по балансу сили, по нашим інтересам. Тобто втрати значні, як по тому, що ми мали на озброєнні, по пунктам базування, так і загалом, виходячи з того, яке положення Крим займає відносно, скажімо, нашого побережжя.
Что касается заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно этих двух новых баз, понятно ли и, возможно, известно ли вам, что это будут за базы и где они могут расположиться?
Ну, по-перше, скажем так, достеменно ще невідомо, наскільки я розумію, хоча тут навіть питання, що от, дивіться, представник Офісу Президента говорить про не лише бази в Чорному морі, а, власне, в Азовському морі, і справді нам в Азовському морі потрібні пункти базування, відповідно, для того, щоб нарощувати корабельно-катерну групу. Хоча це, насправді, от сама розмова про те, що ми будемо створювати нові пункти базування, інфраструктура нам абсолютно теж потрібна, це опосередкований доказ, що український флот, він буде рости, це справді так. Ми пам'ятаємо заяви від американських партнерів, тепер від британських партнерів. Щодо, власне, де будуть знаходитись бази, знову ж таки, я думаю, це ще, якщо мова йде, наприклад, про нові пункти базування, окрім, наприклад, Одеси і практичної гавані, яка насправді не задовольняє всіх потреб, особливо якщо рости, скажімо так, на перспективу, то це робота для військових, які будуть враховувати, ну, багато факторів, відповідно, під час планування, скажімо так. Тому що пункти базування, ну, це дуже такий серйозний момент. Я думаю, ще, якщо мова йде про Чорне море, тому що про Азовське ми вже знаємо, що це буде Бердянський, президенту це презентували, відповідно, і, тобто, плани вже є. То щодо Чорного моря, я думаю, ще Генштаб, відповідно, і командування військово-морських сил, воно ще буде займатися цими питаннями. Але ціль, в принципі, правильна, вірна, тому що треба розосереджувати сили в випадку чого, тому що кораблі в пунктах базування, от, особливо в початковий період, ну, загострення якби конфлікту, загострення ситуації, вони найвразливіші, скажімо так, і тому треба, звичайно, розширювати інфраструктуру, особливо зважаючи на те, що у нас такі вже дуже серйозні, скажімо так, плани, заявлені, анонсовані за рахунок підтримки наших міжнародних партнерів, розширювати флот, тому, звичайно, пункти базування це теж один із важливих моментів, тому що якщо ми згадуємо, коли мова йде про так звану морську силу, це не лише платформа, але це в тому числі пункти базування, які прораховані в необхідних і вірних місцях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что пока нет еще достаточной информации для, по поводу этих баз военно-морских сил, то России сложно говорить о том, что как-то комментировать эту ситуацию. В то же время, по словам Пескова, планы Украины могут, цитирую, негативно сказаться на атмосфере стабильности в Черноморском регионе. К нам присоединяется в эфир Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины. Павел Анатольевич, добрый вечер. Может ли, по вашему мнению, Россия попытаться каким-либо образом воспрепятствовать появлению этих новых двух баз военно-морских сил? И может ли как раз участие Великобритании и других стран Запада стать в строительстве этих баз, стать таким своеобразным, ну, как бы гарантом того, что эти базы будут построены?
Я перефразував ваше дуже правильне питання і сказав, що не може, а 100%, якщо не 101%, буде намагатися робити все можливе, щоб цьому запобігти. І взагалі запобігти появі на південних наших кордонах реально будь-якої інфраструктури, яка має дати відсіч Росії. І тут будуть задіяні абсолютно всі можливі методи і засоби, зокрема гібридні. І це прекрасно зрозуміло. Тому Росія буде робити все від неї можливе. Якщо ви подивитесь російські ЗМІ зараз, а я періодично по діагоналі дивлюся, то вже зараз там ця тема про можливість побудови спільної, знову таки, Сполученими Штатами, Великобританією, іншими партнерами елементів інфраструктури вже сприймається не просто хворобливо, а просто на рівні маразму. Ну і останнє, ну дивіться, звичайно, для нас абсолютно критично, щоб ми поступово ставали східним флангом НАТО. І в цьому контексті елементи інфраструктури НАТО і взаємодія з натівськими потужностями, вона абсолютно критично важлива.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами. Пока!